новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами будем самые последние актуальные новости обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение.
Давайте посмотрим на движение в Москве. Трехбальные пробки в городе. Ехать можно хорошо, за исключением некоторых участков. Внутренняя сторона МКАД на пересечении с Волоколамкой. Крупное ДТП, и поэтому стоит весь промежуток от Ленинградки до Волоколамки. Есть затруднения на внешней стороне еще между Калужским шоссе и, соответственно, здесь Боровским шоссе. Тоже несколько мелких аварий. Будьте внимательны. Внешняя сторона Садового кольца стоит между Ленинским и Кутузовским, и внутренняя сторона стоит вся вот Беговая улица. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем, конечно же, с главной темы дня. Продолжаются переговоры между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии. Далее обсудим реакцию европейцев. В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала участников прошедших в Париже консультаций лидеров ряда европейских стран работать вместе с американцами. При этом некоторые европейские страны разрабатывают свой сценарий на случай действительно достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном. В Госдуму внесен законопроект о штрафах за фиктивную выдачу сертификатов о знании русского языка. И инфекционист, обсудим проблему, что инфекционист предупредила об опасности ветряночных вечеринок. Оказывается, в текущем году получила распространение вот эта странная история, когда кто-то из детей заражается ветрянкой, и к этому ребенку в гости идут другие не болеющие дети, здоровые дети, чтобы тоже заразиться. И, как выражаются сами родители, дети легче перенесли это заболевание. Виталий Милонов, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, что касается переговоров, которые сейчас продолжаются в Эр-Рияде, сегодня много заявлений сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который фактически стал пока что сейчас основным ньюсмейкером из Эр-Рияда. Он участвует в переговорах по как раз экономическому треку. В частности, говорит, что США готовы выслушать и понять позицию России. Прогресс в переговорах возможен в ближайшие 2-3 месяца, говорит Дмитриев. Он поясняет, что на переговорах отвечает как раз за инвестиционно-экономические вопросы. В частности, Дмитриев говорил, что Соединенные Штаты Америки потеряли от санкций против России порядка 300 миллиардов долларов от ухода американских компаний. И вообще санкции ударили в большей степени по Соединенным Штатам, чем по Российской Федерации. С нами на связи Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгений.
Я обратила внимание, что вы один из немногих, кстати, комментаторов, кто попытался, ну, как-то вот разложить как раз вот эту тему, почему именно Кирилл Дмитриев выбран основным спикером переговорного процесса, как раз человек, который возглавляет РФПИ, но вот в политических процессах до сего момента не был активно, не фигурировал активно.
Да, приятно это слышать, но действительно фигура Дмитриева сейчас вызывает повышенный интерес аналитиков, политологов, политиков и, я думаю, самих участников переговорного процесса. Говоря другими словами, самая популярная сейчас наверняка фраза в кулуарах, в переговорных кулуарах «Who is Mr. Дмитриев?». Uh-huh. Это действительно та самая темная лошадка, которая возникла внезапно. Это неожиданный игрок на этом переговорном треке. Но очевидно, что президент, доверяя сейчас Дмитриеву, одну из важнейших миссий за последние годы. Именно Дмитриев должен финишировать эту сделку, подготовить ее договориться об окончательных параметрах этой сделки. То есть он фактически руководитель переговорной группы.
Но, Сергей Игоревич, а связано ли это как раз с тем, что сам Дмитриев учился за границей, активно плюс работал в западных корпорациях, плюс, насколько я понимаю, здесь есть тоже взаимосвязь между вот, фигурой Дмитриева и Саудовской Аравией, потому что РФПИ во времена коронавируса как раз очень плотно сотрудничали с Саудовской Аравией по продвижению вакцины «Спутник». Вот это все можно связать в одну цепочку, действительно?
Ну, знаете, она увязывается даже не биографией Дмитриева и не его опытом, как, хотя, конечно, обучение за границей, мы все знаем, дает понимание общего культурного кода.
Да.
Это умение не только говорить на одном языке, но это умение думать одинаково, одинаковыми конструкциями. Но давайте не забывать, что с точки зрения международных партнеров, Дмитриев – это не русская армия, это не русская угроза, а это русские деньги. Именно Дмитриев отвечает за размещение российских денег, в том числе в зарубежных активах. Он, и он мыслит с точки зрения, я на это обращал уже внимание, с точки зрения денег, а не с точки зрения политики. И вот этот интересный аспект, конечно, он, мне кажется, важнее и интереснее других. Почему выбор президента пал на человека, который исключительно и только про бизнес? То есть он ли бизнес в чистом виде?
Потому что Трамп про бизнес, наверное.
Что вы говорите?
Потому что Трамп про бизнес.
Логично, логично, да. Мы будем разговаривать на языке контрактов, на языке денег, а следовательно, на языке контрактных обязательств. Это следствие, которое вытекает вот из этой переговорной позиции. Понимаете, да, это не Конечно. Только мыслить деньгами, но и мыслить контрактными обязательствами, ответственностью, неустойками и всем прочим. Вот интересно, к чему эта логика приведет, собственно, в дальнейшем.
Но, Сергей Игоревич, а почему, с вашей точки зрения, обозначается период в 2-3 месяца, когда может быть достигнут некий прогресс в переговорах? То есть сам факт переговоров – это уже довольно серьезный прогресс, но вот прогресс в самих переговорах, в самой встрече.
Я думаю, что стороны оценивают продолжительность этого периода, исходя из количества участников и исходя из количества некоторых итераций в переговорах. То есть надо много раз встретиться и много раз обсудить. Но это же такая сложносоставная сделка, понимаете, там не только две стороны. Много сторон, много аспектов переговоров. Я думаю, что и 3 месяца – это сверхбыстрые условия. Давайте, если вспомним какие-нибудь классические сделки по слиянию и поглощению – годами происходят между крупными бизнесами, а это не межгосударственные отношения. Поэтому я думаю, что вот эти 3 месяца, которые сейчас называют, можно еще раз, повторюсь, считать просто какой-то сверхскоростным треком, сверхскоростными условиями.
Насколько я понимаю, еще интересный момент. Если как раз речь идет о договоренности в формате бизнеса, только бизнес, то есть можно, получается, задвинуть всю ту вот эту идеологическую конструкцию, которую так долго западные партнеры выстраивали в отношении России, просто сменилась администрация, сменился, что, как называется, глава корпорации, правила поменялись, и менеджмент подстроится.
Ну, конечно, и в этом с вами тоже соглашусь. Собственно, Венс, вице-президент США, который приехал и отчитал европейцев, он им сказал, если переводить это на с языка дипломатии на прямой язык, по сути, он сказал, что им стоит замолчать и перестать рассуждать в той парадигме, в которой они рассуждали все эти годы. Мультикультурности, неких вот этих условных ценностей. Он им, по сути же, призвал их вернуться на землю. Давайте вернемся в реальность. Хватит витать вот в этих мультигендерных облаках и в условностях вот этой новой либеральной повестки. Давайте обсуждать на земле конкретную ситуацию. Это был основной призыв Венса. И, наверное, в этой логике, это логика Трампа, логика трампизма, логика новой администрации и, конечно же, логика переговоров, которые сейчас происходят.
Песков говорит, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но следует учитывать юридические аспекты его легитимности. В данном случае, когда решается судьба мира, что называется, между двумя крупными государствами, выведение Украины и Европы за скобки. Насколько это рисковый шаг?
Это, опять же, тот же формат на земле. Договариваются те, кто имеет возможность влиять на решение, на принятие решения. Россия имеет возможность влиять на собственные решения. Да. Совершенно понятно, что президент, именно от президента Путина зависят действия и армии, и флота, и российской экономики, и всего на свете. Да, он человек, который, безусловно, принимает решения со своей стороны. С той стороны, безусловные решения принимает Трамп. Вот они, собственно, два договороспособных, равных переговорщика. Все остальное – это лишь некие дополнительные условия. Ну, что Зеленский может, скажем, занимать собственную позицию? Ну, нет, конечно. И Путин же об этом все годы говорит, что Зеленский не субъектен в этих переговорах. Конечно, дайте мне серьезного человека на той стороне стола. Вот сейчас такой серьезный человек на той стороне стола появился, это президент Трамп. И вот, собственно, переговоры начались. Настоящие и серьезные.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Игоревич. Я вас благодарю. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Переговоры сейчас продолжаются. Кирилл Дмитриев говорит, что США и России нужны совместные проекты, в том числе в Арктике, но также и в других областях. Они позволят быть успешнее. Россия передала США предложение по развитию отношений в торгово-экономической сфере. Что здесь еще интересного? Перед началом встречи Дмитриев рассказал, что российские представители передали американцам несколько предложений по развитию отношений в сфере торговли и экономики. Он не уточнил, о чем конкретно идет речь, но заявил, что Россия и США могли бы заниматься некоторыми совместными проектами. Еще что заслуживает здесь внимания? Внимание, конечно, заслуживает все, но из заявлений, которые сейчас бросаются в глаза, это заявление Марии Захаровой, официального представителя МИДа. Она говорит, что политические элиты стран Европейского Союза будто сорвались с цепи, отбросили все нормы приличия, делают ставку на военное решение конфликта на Украине. И Россия подчеркивает, что членство Украины в НАТО неприемлемо. Вот про Европу сейчас тоже поговорим.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тут и слушатели пишут, так, а ведь украинская делегация тоже на залив отправилась, тоже попытаются что, с кем-то встретиться. Ну, понимаете, Зеленский-то отправился в Дубай, а переговоры проходят в Эр-Рияде. Поэтому может там находиться. Но в Эр-Рияд его никто не приглашал. Зачем они отправились в Арабские Эмираты, тоже интересно. Тут, правда, еще интересна позиция действительно Европейского Союза. Смотрите, премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала участников, прошедших в Париже консультаций лидеров ряда европейских стран, работать вместе с США над урегулированием конфликта на Украине, а не противостоять им. А по ее информации газеты, Мелони заявила остальным участникам, что выступает против учреждения антитрамповского формата по Украине. Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит в Европейском Союзе, как это обозначить в политическом плане? Это действительно какое-то антитрамповское движение? Это пока что какие-то конвульсии, но потом придется им смириться? Или про что это?
Я думаю, второй вариант ближе. Это действительно попытки европейцев найти какую-то новую систему координат после смены руководства в Белом доме. Действительно, европейцы очень комфортно чувствовали себя в байденовской системе либеральной, либеральной демократии, такой атакующей по всему миру, где только возможно в этой системе. Байденовская администрация защищала Европу, оказывала помощь в решении каких-то вопросов, связанных, с безопасностью, хотя при этом, в общем, довольно серьезно обескровила Европу экономически в результате энергетического кризиса. И, в общем, сейчас европейцы оказались, уже будучи после Байдена ослабленные в отношениях с Америкой, оказались еще под ударом Трампа, поскольку удар комплексный экономический, и есть угроза тарифной войны и политический. Мы слышали заявление Джей Ди Венса о том, что ценность на плане Европы и Соединенных Штатов расходятся. Так что это такой период конвульсии, но я думаю, думаю, что вот присутствие Джорджа Мелони на этом саммите в Париже уже сам по себе большой знак. Следует отметить, что Джорджа Мелони никогда не скрывала своей симпатии к Трампу. Она сейчас, как ни удивительно, один из самых авторитетных политиков в Европе, потому что у нее недавно состоялись выборы, она дольше, чем любой другой премьер-министр Италии со времен Берлускони находится на своем посту. Ей не нужно уходить, как Шольцу, через там, неделю со своего поста. И, в общем, приглашение Мелони на этот саммит само по себе говорит о том, что европейцы, даже будучи сильно антитрамповски настроены, все-таки хотят строить мосты к новой администрации Соединенных Штатов. Во всяком случае, быть в курсе того, что они думают и что они делают.
Но, Станислав Леонидович, тогда умный-то политик, он занимает позицию выжидательную. Да, меняется администрация. А потом, да, внезапно происходят переговоры, внезапно еще что-то. Но для того, чтобы, скажем так, контрагента воспринимали довольно серьезно, там пришедшая администрация, контрагент, по крайней мере, наверное, не должен так публично на весь мир высказывать свое неудовлетворение тем, что происходит. А по сути, европейцы и ощущают, видимо, какое-то личное оскорбление, что без них решается этот вопрос. А другое дело здесь как бы попытка действительно угадать, и что делать дальше. То есть, условно, американцы говорят, что снабжение Украины прекращается, а европейцы пойдут на это?
Ну, для европейцев это будет болезненное решение. Знаете, это только в строевой подготовке солдат можно дать команду кругом, и он разворачивается на 180 градусов. Европейцы в течение 3 лет выстраивали свою стратегию в отношении Украины, риторику на этом строили, внешнюю политику, сформировали какие-то альянсы, выделили там сотни миллиардов евро, и поэтому в одно мгновение развернуть все невозможно. И более того, ну, конечно, есть очень существенная часть европейцев, прежде всего евроинституты, Еврокомиссия, Европарламент, страны Восточной Европы, которым категорически не нужно окончание конфликта на Украине. Поэтому вот сейчас наша задача, экспертов, прежде всего, разобраться в новой европейской мозаике. Есть страны, которые заинтересованы в быстром окончании конфликта, ну, прежде всего, Италия. Я думаю, что Германия тоже, после выборов мы это увидим. А есть страны, которые, в общем, готовы продолжать конфликт. И в этом смысле им сейчас очень дискомфортно, потому что придется за этот конфликт платить самим, а не получать деньги из Соединенных Штатов.
А почему они будут платить? А за что они будут платить сами? И самое главное, увидим ли мы какой-то, ну, может быть, новый союз государств, которые не в смысле там пророссийские были настроены, а просто нейтральные? Это там словаки, венгры, кто, сербы, может быть, еще, вот итальянцы могут присоединиться, и что тогда? Кстати, французов вообще не слышно.
Ну, просто Макрон очень слаб политически, у него постоянно правительственная чехарда, и его популярность минимальная. Поэтому, знаете, вот я думаю, мы наблюдаем такой консервативный поворот в европейской политической жизни. Вот эти консервативные силы, которые сейчас ассоциируются у нас там с Орбаном, скажем, в Мелони, они в конечном итоге будут побеждать страна за страной, и новый европейский консенсус будет существенно более такой, ну, как говорил генерал де Голль, Европа отечества. Да, вот новая Европа будет. Это не институт Евросоюза, а альянс государств, каждый из которых помнит о своих национальных интересах. В самом случае, вот украинский конфликт для многих европейских государств стал холодным душем, потому что они выяснили, что не такие уж они богатые, не такие уж они технологически вооруженные, армии у них довольно слабое вооружение не производить не могут. И вся эта реальность, она не быстро, но тем не менее, она все-таки повлечет за собой какие-то практические выводы вот, с точки зрения стратегии по отношению к Украине.
Ну, то есть вы считаете, Станислав Леонидович, что сейчас, когда в Эр-Рияде будут достигнуты какие-то договоренности, очевидно совершенно, что это не последняя встреча между российско-американской делегацией, возникает вопрос роли европейцев. Все-таки здесь скорее Трамп делегирует им какую-то задачу по нивелированию кризиса или вообще за скобками оставит?
Ну, я думаю, что Трамп пока не показал себя как автор каких-то сложных дипломатических комбинаций. Да. Поэтому мне кажется, что, скорее всего, он просто махнет рукой и скажет: европейцы, разбирайте сами, хотите, покупайте у меня оружие, я вам оружие продам на войну в Украине, но сам воевать не буду. И вот тогда европейцам придется серьезно задуматься, зачем эта война и каких целей она может достичь.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Леонидович. Я вас благодарю. Станислав Ткаченко был с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений из ППГУ, доктор экономических наук. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, давайте еще посмотрим заявление, которое есть. Вот, Россия отрицательно относится к европейским миротворцам на Украине. Это эскалационный шаг, заявил Грушко на вопрос, замглавы МИДа Грушко на вопрос ТАСС. Еще после ланча делегация России и США вернутся на завершающую сессию переговоров. Так, что еще интересного здесь есть? Да, Россия неизменно ценит усилия КНР по Украине. Это заявление Захаровой. И членство Украины да, в НАТО для России неприемлемо, говорит тоже официальный представитель МИДа. Если мы выведем американцев из числа поддерживающих Украину, думаю, это уже огромный шаг к нашей победе. Либо они сами выведутся оттуда, понимаете? Либо сами выведутся. 7373-48, телефон прямого эфира. Как вы думаете, все-таки, как будут события дальше разворачиваться, и европейцы просто возьмут под козырек то, что скажут американцы, или же там будет какая-то коалиция действительно антитрамповская создаваться? 7373-948, телефон прямого эфира. Но потому что демонстрация со стороны американской администрации, она явная. То есть собираются большие люди обсуждают довольно серьезную проблему, и потом всем остальным сообщат о принятии решений. Для европейцев, которые конструировали себе вот эту вот идею и всему миру, что вместе нельзя об Украине без Украины, что-то такое, и вот европейцы тоже должны какие-то гарантии предоставлять, а что это за гарантии? Почему так вдруг все несколько европейских стран начали говорить и про ввод какого-то миротворческого контингента, и про то, что, ну, либо это будет именно европейский контингент, или это будет какой-то международный контингент. Не очень понятно, что хочется в конечном итоге. То есть понятно, что европейцам уже не удается продать миру идею, что Украине нужно давать какие-то железобетонные гарантии от Российской Федерации. Это невозможно продать, потому что европейцы продавали идею мира, что после Украины наступит очередь Польши, Балтии и всех остальных стран, вплоть туда, до Ла-Манша. Но уже очевидно совершенно, что ситуация несколько иначе выглядит. И, конечно, можно еще поспекулировать на эту тему, но в эти страшилки уже никто не верит. Другое дело, как будут развиваться здесь действительно события. Очевидно, что, рискну предположить, разговоры будут вести с итальянцами, разговоры будут вести в какой-то... Кстати, может быть, и с немцами, вряд ли с французами. И, возможно, как раз видите, сербы тоже заявляют, что, в общем, могут что-нибудь там такое помочь или каким-то образом посодействовать процессу. Может быть, что-то еще с венграми будет связано и со словаками. А все остальные, возможно, как это очень часто бывает, просто возьмут под козырек. Глава корпорации поменялся, правила корпоративные поменялись. Кто хочет, пусть работает, кто не хочет, тот уходит. Ну, вот примерно так, если мы рассуждаем с точки зрения корпоративной логики как раз, если у нас все про бизнес. Так, слушатель просит меня, что там по поводу переговоров с Зеленским, не очень понял, повторите. Смотрите, Дмитрий Песков говорит, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Зеленским, однако следует учитывать юридические аспекты его легитимности. Ну, просто пока он нелегитимен вообще. Он нелегитимен. Просто он как бы узурпировал власть, и все. Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, а выборы главы государства в стране не проводили из-за действия военного положения. Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры с Зеленским. Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского, сказал представитель Кремля журналистам. И здесь еще интересный момент. Пресса об этом пишет. со ссылкой, правда, на соцсети жены Зеленского, что в Дубае их, конечно, в Дубае их пустили и поселили, кстати, в гостиницу под названием «Москва». Вот так. Но, правда, уже она какие-то картинки из соцсети удалила, поэтому непонятно. Но если так, это, в общем, такая политическая ирония, наверное. 14.30, новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, и мы с вами продолжаем. Смотрите, в Государственную Думу внесен законопроект о штрафах за фиктивную выдачу сертификатов о знании русского языка. Речь идет о взыскании до 500 тысяч рублей или наказании до 5 лет лишения свободы. Документ разместили в думской электронной базе. Его подготовили депутаты и сенаторы от ЛДПР. Изменения предлагается внести в уголовный кодекс, дополнив его отдельной статьей. По мнению авторов инициативы, уголовная ответственность за подобные нарушения позволит предотвратить нелегальную практику выдачи сертификатов мигрантам, чьи знания не позволяют пройти экзамен. Михаил Матвеев сейчас будет с нами на связи. Он заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению. Итак, взыскание до 500 тысяч рублей или наказание свободы сроком до 5 лет за фиктивную выдачу сертификатов о знании русского языка. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а наказывать будут того, кто приобрел, или того, кто выдал?
Начнем с того, что это законопроект. То есть он еще не принят, поэтому это просто одна из инициатив наших коллег. А вопрос в том, что, в принципе, Государственная Дума достаточно, ну так скажем, усложнила серьезно уже процесс получения этих липовых сертификатов, когда в прошлом году запретило прием экзаменов всем коммерческим структурам, кроме, ну, уполномоченных государственных вузов. А потом еще и специальной поправкой в закон запретило этим вузам создавать филиалы. Ну, то есть не филиалы, а какие-то представительства свои, скажем так, через которые тоже можно было бы сдавать эти экзамены. То есть там уже сейчас все это отрегулировано.
Так.
И сразу же там Министерство просвещения, по-моему, докладывало, что количество сданных, вот этих вот успешно сданных экзаменов сократилось в 10 раз. То есть можем примерно предположить, какой поток шел липовых вот этих справок о знании русского языка через коммерческие структуры.
Почему мигранты все-таки готовы получать фиктивные документы с учетом того, что, ну, люди сюда едут не на 3 месяца, а на какой-то действительно большой срок? Ведь, по сути, знание языка страны, куда ты идешь, облегчает тебе, в принципе, жизнь.
Согласен, но это такая диаспоральная психология, скажем так, да? То есть вот среднестатистический мигрант, он не едет просто сам по себе, там, как физическое лицо. Он едет к каким-то землякам, которые уже закрепились на нашей территории, и дальше вот эта диаспора начинает работать как некий профсоюз, где этот мигрант, он только заплатил деньги или там какому-то старшему, или еще кому-то, и дальше вот по накатанной решает вот эти вопросы. Здесь прописать или эффективно прописать, тут, значит, вот работа у тебя будет, спать будешь здесь, справку вот эту мы тебе сделаем, ту сделаем и так далее. То есть это, к сожалению, сложилась такая практика коррупционная в значительной степени. И ее сейчас ломать, это в том числе и ломать бизнес вот этих людей, которые зарабатывали деньги на оказание своих посреднических услуг своим
же собственным землякам. Михаил Николаевич, ну получается, выдача справки о знании русского языка, там, я не знаю, в ларьке, где шаурму продают, а выдача справок там по здоровью или еще чего-то, это настолько просто вершина айсберга, что, по сути, не получается ли, что это, ну, похоже на некую имитацию бурной деятельности, потому что, по факту, вы говорите, что есть диаспоры, которые как профсоюз работают, им какие-то пакетные услуги оказывают, и, соответственно, такой микро их район на родине формируется где-нибудь, не знаю, в Подмосковье, Москве и в любом другом городе Российской Федерации. И ничего не меняется.
Я вообще хочу сказать, что у нас несколько гипертрофированное представление о том, что знание русского языка ставит знак равенства между каким-то законопослушным поведением, уважением там, к местным жителям, к культуре там, и так далее. Это на самом деле не так. Да, действительно, это важная вещь с точки зрения облегчения каких-то коммуникаций, там, особенно когда речь идет о том, что эти мигранты работают ну, там, в сфере оказания услуг, да, или еще где-то, они просто среди бригады таких же, как они, земляков, там где-то траншею копают. Uh-huh. Но на самом деле я бы все-таки призывал не зацикливаться на знают они язык или не знают, а зацикливаться именно на их законопослушании. То есть вот, на мой взгляд, важно добиваться нулевой терпимости к разного рода агрессии со стороны мигрантов, которые они проявляют к местным жителям, и какого-то демонстративного своего, так скажем, поведения, да.
Они вот. Ее проявляют, я понимаю, о чем вы говорите, но они ее проявляют.
А тут никакой экзамен, тут никакая справка не оценит так. Приезжающего человека о том, что он будет, ну там, скажем, условно говоря, уважительно относиться там, к женщинам нашим из-за того, что они не замотаны там, в черную паранжу.
Нет, ну если ему не нравятся женщины, не замотанные в паранжу, пожалуйста, пусть домой возвращается. Правда, дома как раз у них тоже женщин, замотанных с ног до головы, тоже, в общем, опасаются, поэтому там запрещают ношение такой одежды. Ну, если грубо.
В этом-то и парадокс. Киргизия стала последней страной Средней Азии, вот буквально там 3 недели назад, которая приняла закон о запрете одежды, которая скрывает лицо. А в России до сих пор и законодательство не синхронизировано с вот этими странами Средней Азии, откуда идет основной поток миграционный. Это, конечно, совершенно удивляет.
Но, Михаил Николаевич, таким образом возникает действительно вопрос. То есть нулевая терпимость к нарушению закона этими людьми. Как она может быть достигнута? Ведь хорошо, он там что-то совершил, тут же братья приехали, помогают разобраться, тут, значит, полиция, ну, степень честности отдельно взятого сотрудника, наверное, и смелости там противостоять этому. Это же, ну, каким-то образом системно должно решаться, и, наверное, теоретически может быть решено.
Но это как непонятно. Может быть очень быстро решено при наличии некой политической воли, которая сверху доводится до глав вот этих правоохранительных органов, и нетерпимости общественного мнения, которое готово эти факты фиксировать, да, то есть там, скажем, и требовать наведения порядка. На самом деле в этом направлении позитивные сдвиги есть uh-huh. сейчас, да. Не скажу, что они настолько заметны, потому что у нас здесь возникла еще одна проблема. Весь этот миграционный поток очень сильно перешел в категорию граждан России. То есть пораздавали там 4-5 миллионов паспортов за последние 20 лет представителям титульных национальностей, да, Средней Азии, Закавказье. И поэтому, когда вы видите какого-то таксиста, да, который там пытается как-то пошло шутить там с девушкой-пассажиром или еще чего-то, и начинаете рассуждать на тему того, что вот он приехал, вот этот иностранец, сейчас вот надо его выслать, а потом выясняется, что у него давно уже паспорт гражданина России, и его не так-то просто отсюда выгнать. В этом есть большая проблема, на самом деле, чтобы вот эти изменения, которые принимают сейчас и в законодательстве, и там Государственная Дума, МВД и прочее, чтобы они стали заметны невооруженным глазом людям.
Понятно.
На улицах.
Спасибо большое,
стало
Михаил
меньше,
Николаевич.
Там, допустим, да, черных женщин.
Я вас поняла. Михаил Матвеев был с нами, зампред Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Вопрос давайте с языка, хорошо. Именно начнем. Все-таки штрафы за фиктивную выдачу сертификатов о знании русского языка, ужесточение требований к знанию русского языка. С вашей точки зрения, каким-то образом ситуацию вокруг мигрантов может все-таки улучшить? Или же действительно это вершина айсберга, ну как-то там поворошили, может быть, закрыли пару контор, которые за копеечку выдавали эти справки. Но по сути, ситуация не меняется. Но кажется, что язык – это же основа коммуникации. И если речь идет о знании языка, значит, так или иначе, люди начинают еще и, соответственно, там, не знаю, там, про культурные особенности рассуждать, понимать, может быть, там, про закон или еще что-то. А то это, конечно, очень удобная история, когда человек попадает в какую-то криминальную хронику, приезжий, его, мигрант, его, соответственно, отправляют в изолятор, например, он говорит, а я не знаю русского языка, ничего не знаю, вот мне нужен переводчик, и тут ему и перевод. переводчика, а знает он, не знает, на самом деле, непонятно, может быть, он прикидывается, ну, что-то подобное. 7373-948, телефон прямого эфира. Наличие, или, скажем так, обучение и более ужесточение требований к знанию русского языка по отношению к мигрантам, с вашей точки зрения, каким-то образом ситуацию снимает ли напряженность в обществе, между обществом и мигрантами? Вот давайте так. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, кто-то здесь писал, сейчас найду, из наших слушателей. Кажется, что они, в принципе, не заинтересованы. Они сюда приезжают с целью устроить просто свой... что-то свой устроить. Ну, я так понимаю, да. То есть там жили в условном Таджикистане, приехали сюда, и микро такой вот, микромирок свой же сюда перенесли. Так, давайте вас послушаем. Алло. Алло. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, на мой взгляд, мне кажется, это никоим образом не снизит проблем.
Почему?
То есть азербайджанец, если того, что он знает русский язык, он перестанет быть азербайджанцем.
Да никто же не требует... Послушайте, давайте, вы сейчас далеко зайдете, будете говорить там о насильственной русификации, ну, то, тут же нас всех обвиняют в том, что мы шовинисты, как обычно, и вся дискуссия вокруг проблем миграции сведется к тому, что русские шовинисты. Вот и поговорили, примерно так. Не про это речь идет. Вы приезжаете за границу, вы четко знаете, что собираетесь, например, не знаю, жить где-нибудь в Португалии, условно. Жить в Португалии. Даже вы приезжаете, например, к своим знакомым, которые уже живут в Португалии, они говорят, слушай, мы тебе там местечко нашли какое-то, но вы же все равно должны будете португальский учить. Ну, это как бы потому, что это облегчит вам жизнь, вы все равно готовы будете понять или захотите понять место, где вы живете. Невозможно на одном клочке там в условной Португалии устроить условные Нидерланды, Чили, Таджикистан или там Россию, например. Мимо про Брайтон-Бич все знают. Вот. Ну и все. Это как такой музей под открытым небом. Но в нашем же случае, что да, там мигранты есть, наверное, от них никуда не деться. Но история какая? Сосуществование. Потому что знание языка обеспечивает, во-первых, комфорт и для тех людей, которым оказывается помощь или оказывается услуга этими людьми, которые приезжают сюда зарабатывать денег. И действительно, по моим ощущениям, знание русского языка снимает определенную напряженность в обществе, когда происходит общение между там, коренным жителем и мигрантом. В отдельно взятом дворе это может снизить напряженность. Поэтому в этом... очевидно, заинтересованы все. Так, ничего это не снимает. Язык обязательно, взнос обеспечен при въезде, двух билетов домой обязательно, механизм отзыва гражданства обязательно, говорит Виктор. Радикальные меры предлагает. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Пожалуйста.
Конечно, это очень нужно, даже в том случае, что я не говорю уже там о какой-то договорной способности и так дальше, но вот... Если даже логически, человек, который может выучить чужой язык, ну, значит, он обладает там определенными какими-то интеллектуальными, ну, такими, будем говорить, способностями.
Когнитивными способностями,
совершенно
да.
Совершенно верно. Ну, то есть не так-то просто выучить иностранный язык, а еще и русский, например. И вот если к нам будут приезжать такие мигранты, такие люди из других соседних государств, которые обладают вот такими способностями, которые могут учиться... там, как-то обучаться, поэтому это только плюс, мы должны фильтровать таких людей, это такой дополнительный фильтр с точки зрения качества человека, который приедет.
То есть качество человека, который приедет, да, а уже, конечно, и это не исключает ни в коем случае истории того, что там человек должен знать законы той страны, куда он приезжает. Может быть, у него дома будет своя история, но вот в российском обществе принято так. Нравится, это не нравится. Это просто вот так. Как в условный Узбекистан, там, я не знаю, в Арабские Эмираты приедет женщина, и она не будет ходить с голыми коленками по улице. Так и, в общем, здесь там примерно то же самое, что и никто не будет кидаться там на других женщин, которые одеты там по-другому. Так, и здесь ровно то же самое. Это называется уважение. Но пока, видите, это как азбуку нужно преподавать.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Инфекционист рассказала нижегородцам, тут интересный материал в нижегородской прессе я для вас нашла и решила как раз взять это за основу, чтобы нам с вами это обсудить. Смотрите, инфекционист рассказала нижегородцам об опасности ветряночных вечеринок. С начала 2025 года в ряде российских регионов зафиксирован рост заболеваемости ветрянкой среди детей. В условиях, значит, того, что вакцин не везде хватает, родители все чаще прибегают к так называемым ветряночным вечеринкам. Но, по мнению врачей, такой способ заражения может обернуться серьезными осложнениями. Основным методом профилактики ветрянки остается вакцинация. Алиса Миткова с нами, врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук. Алиса Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Алиса Юрьевна, но вся беда от интернета, наверное, да? Я почему так захожу, потому
Да, интернет – это такой достаточно распространенный по ветре уже, наверное, в течение нескольких лет, 4-5, потому что первый раз об этом активно заговорили где-то в 2020 году.
Про Швецию начали говорить, по-моему, там, оказывается, было распространено это вот эта тема с ветряночными вечеринками, но в чем опасность?
Опасность в том, что мы никогда не можем предсказать, как будет себя вести ветряная оспа при естественном заболевании. То есть это может протекать действительно относительно легко, без развития осложнений, а могут развиваться специфические осложнения для ветрянки. И сама ветрянка может протекать тяжело. У нее есть очень тяжелые формы с поражением центральной нервной системы, с развитием очень серьезных местных повреждений кожи. Да? То есть это не вот эта пузырьковая сыпь, как мы привыкли. Она может быть обильная, она может быть генерализована, поражать слизистый, поражать головной мозг. А потом есть еще у ветрянки отсроченные осложнения в виде, например, такого заболевания, как ветряночный церебелит, когда у нас поражается мозжечок и очень серьезно нарушается координация. И это осложнение наступает отсрочно. То есть вроде бы ребенок уже выздоровел, и даже уже все элементы подсохли, корочки даже отпали. Где-то вот на 10-14 день может случиться вот это состояние, которое очень плохо и длительно лечится. И ведут его уже в основном такого ребенка неврологи. И реабилитация там длительная, до полугода.
Алиса Юрьевна, но каким образом родителям проводить прививочный ликбез? Потому что, оказывается, многие вообще не знали, что есть прививка от ветряной оспы, но это ладно. Но есть люди, убежденные, что нельзя, в принципе, детям делать прививки, потому что здоровее будет.
Ну, к сожалению, конечно, нужна очень серьезная просветительская грамотная работа, да, которая с отсылками к серьезным источникам, к хорошим исследованиям со статистическими грамотно выверенными данными. Да, то есть сейчас так называемый, тот хороший пример доказательной медицины, как мы говорим. И с родителями, конечно, нужно разговаривать. Да, и в первую очередь должны это делать врачи-педиатры. Потому что когда, конечно, педиатры начинают отговаривать родителей от прививок и говорить, что это вредно и не нужно нагружать иммунную систему, да, дословно цитирую, то это, конечно, вот уже серьезная проблема.
А так бывает? То есть врачи сами отговаривают от
прививок? К сожалению, бывает, да. То есть это не обывательское мнение, да, все-таки из уст врача оно воспринимается как профессиональное. Поэтому с родителями нужно разговаривать, объяснять. Обязательно нужно регистрировать все какие-то, ну, так называемые нежелательные явления после вакцинации, да. Мы сейчас даже это не называем побочными реакциями. И они должны быть действительно в специальной комиссии рассматриваться, и чтобы мы понимали, это действительно связано с прививкой, или это просто случилось в поствакцинальном периоде, но так совпало, что, конечно же, нередко бывает. Вот, поэтому нужно, конечно, в этом отношении методично, грамотно, скрупулезно работать.
Алиса Юрьевна, а интересно еще, насколько я понимаю, социальный здесь момент, то есть веяние антипрививочное появляется у людей, у которых как раз есть масса, доступ к большому объему информации по поводу там прививок и страшных болезней, но предыдущее поколение, не имея к этому доступа, шло и говорил: надо, значит, надо.
Ну, понимаете, доступ к каким материалам? Все-таки доступ к каким-то статистическим базам данных тут нужно тоже грамотно интерпретировать. Да, обычно все-таки у антипрививочников, у представителей антипрививочной компании, все-таки таких серьезных доказательств, к сожалению, нет. Да, и получается искажение какой-то частичной информации, которую они каким-то образом получают, и, естественно, формирование вот такого негативного ложного отношения к этому процессу. Вот. Ну, конечно, ветряночные вечеринки – это вообще не способ лечения, предотвращения и борьбы с ветряной оспой, конечно же.
Вот. То есть вот эта вот история, что лучше пусть в детстве поболеет, он переболеет легко – это все неправда?
Ну, в большинстве случаев, да, вот статистически, конечно, ветрянка протекает относительно легко. Да, то есть, ну, потом что считать легкой формой? А количество высыпаний, иногда они тоже доставляют достаточно серьезные неудобства. Да, то есть, если они обильные, они еще на слизистых, и на слизистых половых органах, все это приходится обрабатывать. А, конечно, то есть, это тоже снижает качество жизни, особенно если мы там корочку сдираем неаккуратно, там остается рубец стойкий,
да,
да,
да.
Вот, это помню. То есть, даже одно это уже может быть неприятно, не говоря уже о каких-то специфических осложнениях. Поэтому, конечно, ну, говорить, что да, если уж так случилось, что мы заболели, да, несмотря на все меры предосторожности, ну, тогда нужно грамотно тоже лечиться, да, постельный режим, обильное питье, снижение температуры, обработка санат.
Алло. Алло. Алис Юрьевна? Да. Ой, Алис Юрьевна у нас пропала уже. Но в целом понятно. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Ветряночные вечеринки и ликбез для прививочный ликбез для родителей. В чем проблема? Что вот это поветрие, оно прям пошло, поверье. Вот это все пошло, что лучше пусть он поболеет в детстве, или не буду делать прививки, или лучше я отправлю своего ребенка к другому больному ребенку, и тогда он переболеет легко. Но ведь не бьется логика, потому что так говорят ровно те родители, которые устраивают грандиозные скандалы из-за того, что кто-то в детский сад привел ребенка, там, не знаю, с кашлем или насморком. Но при этом те же самые родители совершенно спокойно отправляют ребенка к другому ветряночному ребенку, говорят, ну, заразись, поцелуйся, обнимись с ним, там, облежите общий мячик, ну, что-нибудь такое. Чтобы ты заразился. Так заразился или не заразился? Вот в чем вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Вечеринки – это новый термин, а само действие некоторые мамочки устраивали периодически из-за скудаумия собственного. Катя, а вот Ксения нам как раз на эту тему написала. Я впервые это прочитала про Швецию. Там вот это прям назвали ветряночные вечеринки. А, в общем, не читайте газет перед обедом, не читайте материнские чаты перед детским садом. Вообще чаты читать не нужно. Вообще чаты читать не нужно. И, конечно, это прям... зло. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здоровее психика будет. Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Ой, здрасте, Костя, не узнала вас. Пожалуйста, да.
Да, ну а что? Все эти вечеринки у нас в садике и прошли, в общем-то. То есть, оно ж как, высыпания все эти появляются уже после того, как ребенок стал заразным. Поэтому многие родители даже не знают,
нет, что у него там ветрянка. Нет, это ладно, когда не знает. Речь идет, когда сознательно там пишут, например, о, в...
Я, да. Это я знаю такую тему, но мне кажется, вот у нас, если ребенок ходит в садик, если он нормально социализирован, то он этими всеми детскими болячками в садике и заразится. 2 года назад у нас и садик весь переболел, и школа вся переболела. А я хотел сказать, я 18 лет болел. Я чуть не сдох, честно. Я просто помирал. У меня такие шрамы остались на лице, на этой ветрянке, что лучше уж в детстве переболеть.
Да, лучше прививку сделать. Я вот, честно говоря, за то, чтобы прививку сделать. Вообще от всего. Потому что, ну, понимаете, не злой доктор Менгеле придумывал прививки делать от страшных, так называемых, детских болячек. Понимаете, и корью болеют. А как и коклюшем болеют. Ну да, понятно, что детский организм, он, что называется, более живучий, чем взрослый. Поэтому детям, наверное, как-то это легче. Дети могут с температурой плюс 39 носиться, их никак не угомонишь. Но одно другого не исключает. То есть зачем тогда сторонники ветряночных вечеринок и вообще сторонники того, чтобы поменьше прививок делать, зачем тогда ученые бились над тем, чтобы придумывать прививки? Это все злые ученые, которые ставят опыты на детях? Или кто? Зачем прививку от полиомиелита, который, кстати, в некоторых странах, оказывается, о боже, вернулся? То есть никто вообще не знал про человека, человек с железным легким? Никто про него историю не читал? А про ветрянки? А то, что действительно ветрянка потом, если человек в детстве переболел ветрянкой, и во взрослом возрасте у него тоже это каким-то образом последствиями вылезает в виде других болячек неприятных? Так, 4 детей педиатр приглашает на вакцинацию, говорит, что это лучше, чем без прививки. Ответственность за поствакцинальные последствия брать на себя боится. И так с каждым ребенком, вы говорит. Ну, послушайте, а какие последствия за поствакцинальные последствия? В смысле, брать на себя? Вы привели ребенка к врачу. Вы ответственный взрослый. Врач это тоже не злой какой-то доктор, который хочет вашему ребенку навредить. он эту прививку, эту там ее, извините, не бодяжит где-нибудь в подвале. Ее придумали там в 70-е годы еще. Зачем-то-то ее придумали, эту прививку. А какие он на себя возьмет последствия? Извините, когда вы ложитесь на стол к хирургу, когда вам какую-то операцию нужно сделать, вы тоже подписываете бумажки разные, что вы добровольно соглашаетесь, зная все последствия, вот это все. Врачи не заинтересованы в том, чтобы вас убить. Но вы разделяете ответственность. А здесь получается, ну, врач мне не даст стопроцентной гарантии, ну и что? А вам стоматолог даст стопроцентную гарантию, что у вас пломба через некоторое время не вывалится. Но он вам не даст эту гарантию. Ну, вы же не будете с пульпитом ходить и умирать от зубной боли. Вот с прививками то же самое. Новости, продолжим.